по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 24 октября, вторник, 9 часов, радио Теос, передача «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. И мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами размышляем о Библии, мы с вами познаем Бога вместе, познаем Бога лучше, ближе. И у нас с вами сейчас как раз Евангелие от Марка. Мы читаем Библию, и мы используем при этом комментарии доктора богословия Джона Вернона Маги. Друзья, спасибо огромное всем, кто пишет нам. Все больше и больше писем, больше и больше комментариев хороших и разных. И самое главное, когда пишут действительно неравнодушные люди. Вот вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться. Мы с вами можем соглашаться и не соглашаться. Вот когда вы нам пишете и вы высказываетесь, это всегда лучший вариант, это всегда идеальный вариант. Поэтому, прежде всего, пишите, пожалуйста, комментарии в группе нашей «По страницам Библии», группа ВКонтакте, и она продолжает расти. Вы присоединяетесь к группе, это здорово. Есть и другие группы, в которые транслируются эти передачи, и, собственно говоря, из этих групп сегодня в начале выпуска и почитаю комментарии. Геннадий пишет, действительно неравнодушный человек. Помните, я сказал, это было в записи по материалам доктора Маги, что даже если церковь растет, этот рост совершенно не обязательно от Бога. Да, вот есть растущие группы, называющие себя церковью. Я не буду называть сейчас конкретных групп, потому что не хочу никому делать рекламу, но они называют себя церковью, но при этом не исповедуют Иисуса Христа как Господа. А Геннадий пишет, мое мнение, я бы не стал сравнивать растущие церкви с раковой опухолью. Вы сами себе противоречите. Говорите о том, что верующие в Господа Иисуса Христа свободны от бесовской силы, и тут же говорите, что быстро растущая церковь может быть одержима, сравнивая ее с раковой опухолью. Вы сами себе противоречите. Простите, но я это услышал. Не надо делать выводы такого формата, размышляя о его теле. В его церковь, пишет Геннадий, призваны люди из самых различных сословий для спасения, изменения. Это процесс. Есть разные люди на разном уровне их изменения. Благодать Господа дана для этого. Если церковь Иисуса Христа увеличивается, она трудится в Духе Святом. С конца начну. Огромное спасибо, Геннадий. Вот действительно, ваши последние комментарии по поводу увеличивающейся церкви, да, церковь увеличивается в Духе Святом, это абсолютно точно, правильно. Но, Геннадий, ведь есть группы, которые называют себя церковью или церквями, а при этом они не исповедуют Иисуса Христа Господом, они не исповедуют Иисуса Христа Мессией. Бывают группы, которые быстро растут, как мыльные пузыри, а потом также быстро схлопываются. И какие-то околохристианские моменты там бывают, только Христа там нет. То, о чем говорилось в лекции, по-моему, две лекции назад, или в прошлой, я уже не помню, но недавно об этом было у нас, это рост церкви не является, или рост некой группы, да, вот группы, которая называет себя церковью, не является обязательным показателем ее духовности. Мало ли что растет. Рост — это важная вещь, но когда мы говорим о растущей церкви, конечно, мы задаем себе вопросы о том, действительно это спасенные люди или нет, во что они верят, исповедуют они Иисуса Христа или нет. А в последнее время мы читаем об этом в посланиях, во втором, в частности, послании Тимофею, апостола Павла. Будут люди, которые будут выбирать себе учителей по своим прихотям. Вот и будет определенный рост. Но это рост не только в том, что действительно является Церковью Христовой. Вот об этом и шла речь в той лекции, которую вы прокомментировали. Дмитрий пишет. «Я думаю, в случае с дочерью Иаира, она получила исцеление, потому что отец просил за нее. за свое спасение, она должна сама просить, молиться. А в случае женщины и бесноватого, конечно, они получили и исцеление, и спасение, потому что они сами просили Иисуса. Действительно, вот смотрите, Дмитрий, вы говорите о том, что вот они просили Иисуса, и действительно исцеление и спасение иногда бывают вместе, то есть исцеление физическое, исцеление духовное, они иногда сопровождают друг друга, но не всегда. И примеры этого мы с вами уже говорили, примеры этого с вами мы уже приводили. Вы обращаете внимание на важную вещь. А исцеление физическое бывает зачастую в Евангелии по просьбе других людей. Это как знак божественного присутствия Иисуса Христа, божественного присутствия Иисуса Христа, да, вот то, что Он Бог, и Он на этой земле, Он присутствует с людьми, Он дает это исцеление. Ну а дальше для исцеления духовного нужна будет и вера. Позабавил меня комментарий. Кто-то, наверное, сказал бы, зачем это читать? Не прочитаю, потому что позабавил. Иван Квасов пишет: «Бога нет». Слушайте, а я могу сказать, Ивана Квасова нет. Мало ли что я вижу, что вот написано Иван Квасов, картинка там какая-то. Вы можете прийти ко мне и познакомиться, не знаю, пожать руку. Я могу сказать, это не Иван Квасов, мне это привиделось. Иван Квасов, ну вот, конечно, и вы есть, без сомнения. И для нас, верующих людей, и Бог тоже. Вот так вот, Иван Квасов. Алла Кульбашная отвечает на мой вопрос по поводу исцеления. Возможно, одно без другого в Евангелии, то есть в повествовании. Самый яркий, может, пример — это пример 10 прокаженных. 10 очистились, и только один вернулся к Иисусу. Я убеждена, духовное исцеление важнее физического, временного, как это хижина, наше бренное тело. А вот внутренний человек растет, обновляется. Да, смотрите, Алла, вы на очень важную вещь указали. Человек, получающий физическое исцеление, даже человек воскрешенный, потом все равно умирает. То есть, вот, понимаете, какая вещь? Лазарь, потом... Тот самый Лазарь, которого воскресил Иисус, потом все равно умер. Вопрос только в том, что было дальше. Какая это смерть? Это смерть для отлучения от Бога? В случае Лазаря, конечно, нет. Разумеется, нет. Это переход в новое состояние? Да. Это переход в вечность? Да. Вот этим, собственно говоря, все и определяется. Иван Петров пишет, а кто поверил в побосенки фарисея Савла или в превратные лживые сказки евангелических еврейских сектантов и так далее, мифосказателей? Нет никаких бесов и прочее. Ну вот, вы знаете что, много кто поверил, и поверили весьма знающие люди, люди, которые понимают, о чем идет речь. Знаете, что интересно? Я хочу просто маленькое такое здесь наблюдение сделать. Я дальше не буду это сообщение читать. В соответствующей группе можете его прочитать целиком. Я обращаюсь к тем людям, которые не согласны с тем, что слышат. Тут нас обскурантистами назвали. Я думаю, еще и будут называть. И не первый, и не последний раз. Я хочу вам задать вот какой вопрос, друзья. А почему наше вещание вас настолько раздражает? Ну вот просто для себя задумайтесь над этим вопросом. Большинство писем, которые мы получаем вот на эту, в частности, передачу, да, от людей неверующих, я обычно их не читал, эти письма, а сейчас думаю, что да есть смысл почитать иногда, ну, по крайней мере, посмотреть. Это раздраженные письма. Не все, далеко не все, те атеисты, которые не раздражаются, слушают другие передачи, например, каждую среду в 12 часов, называется «100 вопросов атеиста», там гораздо более спокойный диалог идет. Вот. А спокойный диалог — это сложнее, но это правильнее, это лучше. Теперь представьте себе, вот вы пытаетесь выяснить отношения, не знаю, с близким человеком, с отцом, с матерью, с женой, с мужем. Когда вы раздражаетесь, это что? Это свидетельство чего с вашей стороны? Силы, слабости или, может быть, ни того, ни другого? Ну, слушайте, мы можем здесь в эфире сидеть и говорить о том, какие там, я не знаю, там негодяи-атеисты. Но не будем. Просто потому, что не считаем их негодяями. Задайте себе вопрос. Что вас раздражает? И откуда, собственно, источник этого раздражения? И дальше, я думаю, здесь комментировать не буду. А Анна обращает внимание на фразу о том, что сила вышла из Иисуса, когда он исцелял эту женщину, о которой мы читаем. Вот сообщение от Анны. Вышла из него сила. Получается, Иисусу чего-то стоило исцелить ее? Что это за сила? Духовная? Физическая? Другая? Я тоже начну отвечать с конца и скажу, что не знаю, могу только предположить. Я предполагаю, что это сила Святого Духа, и он ощущал, как это работает, это Божья сила. Что же касается начала, то да, разумеется, Анна, конечно, стоило. И это ему стоило. Обратите внимание на то, что Иисус уставал. Да, я понимаю, что он и Бог, и человек, и тут можно списать это на его человеческую природу, но как бы то ни было, он устает. В Евангелии об этом мы читаем, он сел отдохнуть, или он уходит в пустынные места помолиться, и уходит он в пустынные места именно тогда, когда серьезно начинается такое вот служение с исцелениями. Мог ли Иисус устать от людей? Вопрос к вам сначала. Вы устаете от людей? Говорят, что бывают такие экстраверты, которые от людей не устают. Не знаю. Может быть, просто людей у них мало в их жизни, поэтому не устают. Рано или поздно все равно устанут. Те, кто не совсем экстраверты, устают от людей. Закрыться от всех, и чтобы не трогали, вполне реальное, нормальное состояние. Я иногда смотрю на наших звукорежиссеров, я думаю, вот-вот-вот замечательно. Сел, закрылся, сидишь в наушниках, редактируешь, молишься только о том, чтобы никто не пришел, вопрос каких-нибудь глупых не задал, а приходят и задают, и вот в этом минус. Каждый из нас когда-то устает от людей. Так вот, к Иисусу это тоже относится. То есть опять вы скажете, ну как же он Бог, он всесильный. Да, он и Бог, и человек. И вот в этом земном его служении его человеческая природа проявлялась, действовала, эта человеческая природа без греха, которая, да, она действовала так же, как и природа Божия. Теперь, если предположить, что Иисусу это ничего не стоило, тогда можно предположить, что и искупление, крестная смерть, крестная жертва Иисусу ничего не стоило. Но тогда, друзья мои, получается ересь. Как мы относимся к тому, что никому ничего не стоило. Мы перестаем это ценить. Мы называем это халявой. Причем слово халява имеет самые разные значения, разные оттенки значения. Как вы относитесь к подарку? Допустим, вам делают подарок, но при этом добавляют, ой, мне тут вот там на работе отдали, мне оно не надо, типа вот возьми. Как только вы поймете, что человеку этот подарок ничего не стоил, скорее всего, для вас он тоже ничего не будет стоить. Вам он тоже ничего не будет стоить. Вот такое отношение к искуплению недопустимо. Потому что Иисус заплатил своей кровью, заплатил своей жизнью. А эта кровь – пречистая кровь Сына Божия и Сына Человеческого. Так что да, наше спасение, наша христианская жизнь Иисусу дорогого стоит. Есть это выражение в русском языке, это дорогого стоит. Вот я думаю, что источник-то отсюда. Наше спасение дорогого стоит. А вот как там вот это механически, как объяснить, какая там сила исходила, не могу комментировать, просто не буду. Ну вот лучше воздержусь, чтобы не сказать что-то такое, о чем потом пожалеешь, потому что, ну, не надо этого. Сегодня читаем с вами шестую главу Евангелия от Марка. Сегодня вопрос мой для размышления вот какой будет. В Евангелии от Марка есть немало людей, и конкретно здесь, в шестой главе, есть немало примеров людей, на которых, с одной стороны, Иисус произвел впечатление, но которые, несмотря на это впечатление, так и не пришли к вере. Вот Иисус явно произвел впечатление даже на Ирода. Мы об этом сегодня будем говорить. Иисус явно произвел впечатление на людей в Назарете. Мы об этом тоже сегодня услышим. Но к вере многие из этих людей не пришли. Порой мы, христиане, из лучших побуждений пытаемся произвести впечатление, надеясь, что следующим шагом будет покаяние. А покаяние не происходит. Мой вопрос. Почему? Почему не происходит покаяние? И почему произвести впечатление, даже самое хорошее, даже лучшее впечатление, недостаточно? Давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать и изучать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за возможность просто каждое утро собираться здесь, у приемников, у компьютеров, у всяких гаджетов, в этой студии, читать Твое Слово и познавать Тебя. Да будет слава и хвала Тебе. Открой наши сердца сегодня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 147-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в шестой главе Евангелия от Марка. Шестая глава снова переполнена событиями. Помните, я говорил о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И вот на одну главу возвращение нашего Господа в Назарет. А Господь посылает 12 своих учеников на проповедь. Окормление 5000, хождение по воде, исцеление. И все это в одной, в общем, довольно короткой главе. О некоторых из этих событий мы с вами уже говорили. О других пока еще нет. Ну, давайте что-то вспомним, а что-то скажем впервые. Итак, шестая глава начинается. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Критики, любящие находить библейские противоречия, обрушиваются вот на этот рассказ про приход Иисуса Христа в Назарет и говорят о том, что на самом деле здесь противоречие с 4 главой Евангелия от Луки, потому что в 4 главе Евангелия от Луки Иисус тоже приходит в Назарет. Знаете, я думаю, что никакого противоречия здесь нет. Иисус приходит в Назарет дважды. В первый раз, в 4 главе Евангелия от Луки, Иисус приходит один. Во второй раз, в 6 главе Евангелия от Марка, он приходит вместе со своими учениками. В обоих случаях Иисус приходит в синагогу и проповедует там. Реакция в обоих случаях примерно одинаковая. Но в первом случае его выгнали, во втором случае он остался. Я не вижу проблем в том, что некоторые детали повторяются. В самом деле, разве не было в вашей жизни ощущения того, что это где-то вы уже видели? Итак, вернемся к тексту, 6 глава Евангелия от Марка, 2 стих. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слушавшие с изумлением говорили, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему?»
и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Знаете, есть несколько моментов, в котором Иисус дивился, удивлялся. Здесь, в 6 главе Евангелия от Марка, он дивился неверию жителей Назарета. В 8 главе Евангелия от Матфея Иисус дивится, удивляется вере римского сотника. По-человечески должно было бы быть все наоборот. Но те, кто по роду, по крови оказались ближе всего к Иисусу, не веровали. Интересно, что по этому неверию, по причине этого неверия, Иисус не может там совершить чудес. Давайте разберемся, почему не верили жители Назарета. Слышали, как они говорят: «Вот, это ведь один из нас, мы его знаем». За этими словами стоит одно утверждение. Они не озвучивают его, но подразумевают. Утверждение это звучит так: «Он такой же, как мы. Вот он здесь маленьким бегал. Вот мы его помним». А теперь дальше следующее построение. «Мы не верим». Значит, и он не может верить. «Мы такие». Значит, и он такой. К сожалению, такие построения встречаются и сегодня. Обманщик предполагает, что обманывать будут все. Человек, живущий в супружеской неверности, предполагает, что неверными оказываются все. Человек, хвастающийся, предполагает, что хвастаться будут все. За этим одно и то же. Все такие, как я. И вот это серьезная, грубейшая ошибка, которую, в принципе, можно совершить. Есть еще одна сфера практического применения, которую мне хотелось бы отметить. Порою мы становимся слишком знакомыми со Христом. Нам кажется, что о нем мы уже все знаем. И в Библии мы разбираемся. И мы такие опытные христиане, умудренные опытом христиане, что нас уже, ничему научить невозможно. Тогда мы действительно уже не готовы делать шаги веры. Мы не готовы идти вперед. И, наконец, есть такое утверждение. Оно, конечно, с определенной долей юмора, но абсолютно точное. Говорят так: эксперт – это такой же парень, как и ты, только из другого города. Задумайтесь на минутку об иронии этого утверждения. Представьте себе, что рядом с вами работает человек, про которого известно, что он разбирается в той или иной области, но его и так все очень хорошо знают. Это наш парень. И у вас возникает какой-то серьезный вопрос, для решения которого вам нужен настоящий эксперт. Знаете, в чем ирония? Многие из нас в этой ситуации, вместо того, чтобы обратиться к своему парню, про которого и так все знаешь, вызовут эксперта непонятно откуда, про которого, может быть, где-то в интернете или в газете прочитали, что это эксперт. Не факт, что человек, которого мы пригласим, разбирается лучше нашего парня. Просто он откуда-то. Вот как практически проявляется в нашей жизни то, что мы читаем сейчас с вами в Евангелии от Марка, 6 глава. Ну, а пасторам, служителям все это особенно знакомо. Многие служители именно поэтому предпочитают заниматься служением подальше от дома. Ты приезжаешь в другой город, и тебя ценят. Ты возвращаешься домой, и тебя пинают. Вот ничего нового в этом нет. Но идем дальше. Я уже сказал о том, что Иисус не мог совершить чудо по неверию. Вот этот вопрос неверия и бездейственности, которая приходит вместе с этим неверием, звучит в Библии снова и снова. Помните книгу пророка Исаии, 53 глава? Это один из лучших и один из самых ярких текстов, которые свидетельствуют о распятии Христа. Да, это в Ветхом Завете, но это о Христе, конечно. Так вот, начинается эта глава словами: «Кто поверил слышанному от нас?» Отсутствие веры, друзья, приводит к бездействию. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 6 глава, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». В этой ситуации, кстати говоря, Иисус отправляет учеников на проповедь и говорит, что они не должны ничего брать, просто для того, чтобы им быстрее собираться и для того, чтобы в этом пути они могли уповать на Господа. Кстати, потом, мы с вами еще дойдем до этого, при других обстоятельствах его повеление относительно того, как собираться и что брать, будет несколько иным. Здесь многое зависит именно от того, в каком окружении все это происходит. 10 стих. «И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Кстати, город на самом деле это некое преувеличение, потому что слово это могло указывать и на небольшой населенный пункт. Не обязательно это города, это деревни также. Дело в том, что Иисус и его ученики совершенно спокойно, легко шли в деревни. Сегодня пасторы, служители зачастую начинают хвастаться друг перед другом размером общины, размером церкви, где они служат. Хвастовство это совершенно бесполезное. Одному известному американскому пастору начала 20 века как-то сказали: «Ой, вы знаете, извините, вот спасибо вам, что вы приняли приглашение на проповедь, спасибо вам, что вы сюда, вот в эту церковь приехали. Простите, пожалуйста, что в аудитории всего 20 человек». На что этот пастор ответил с определенной долей самоиронии: «Знаете что? У Иисуса было всего 12 ближайших учеников, и среди них один предатель. И ему это было нормально. Что ж я-то сокрушаться буду?» Мы, к сожалению, порой вот так об этом не думаем, так на это не смотрим. Мы тоже увлекаемся какой-то странной, я бы сказал, даже мирской гигантоманией. Мы с вами идем дальше и возвращаемся к евангельскому тексту, 14 стих 6 главы. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Странная реакция. Мы о ней уже говорили, я хочу сейчас это повторить, но кое-что еще и добавить, потому что есть деталь, о которой говорит только Марк. Реакция странна, потому что показывает Ирода невероятно суеверным человеком. Ирод допускает воскресение Иоанна Крестителя. Он допускает воскресение мертвых. Но потом при этом он не допустит, не сможет в принципе представить себе возможность того, что Иисус и является Мессией. Знаете, есть немало суеверных людей, у каждого из них немало суеверий. И зачастую догматы христианской веры бывают куда правдоподобнее, чем суеверия, придуманные некоторыми из наших современников. И еще один момент, который важен здесь, об этом говорит нам евангелист Марк в других повествованиях. Этого нет. 6 глава, 20 стих. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Знаете, что интересно? Ироду нравился Иоанн Креститель. Ирод симпатизировал ему, но он поставил себя в такое положение, когда он уже не мог сопротивляться. Он дал слово, очевидно, движимый своими инстинктами. Ну да, он увидел красивую женщину. И говорит, я все отдам. А Иродиада знала, что попросить, потому что мать ей сказала, чего попросить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы идем дальше. Эту историю мы уже рассказывали и вспоминали о ней в связи с Евангелием от Матфея. А сейчас переходим к 30 стиху 6 главы Евангелия от Марка. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот опять это напряженное служение Иисуса Христа. И опять его забота, забота о людях. То есть он буквально говорит апостолам, пойдите и отдохните. Дальше перед нами окормление 5000. Мы также уже читали об этих событиях, но более подробно мы поговорим о них, когда дойдем до Евангелия от Иоанна, 6 глава. 32 стих 6 главы Евангелия от Марка пока прочитаю. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их», то есть пришли раньше их, «и собрались к нему». Вот по апостолам уже вычисляют Иисуса. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Кстати, сжалился он над ними прежде всего не потому, что они были голодными, а потому что они были без пастыря. У них не было цели, у них не было направления. И дальше вот эта вот ситуация, это описание окормления 5000. Вернемся к этой ситуации и поговорим еще о ней в связи с Евангелием от Иоанна. Вспомните, что Иисус называет себя хлебом жизни. Это хлеб живой. Знаете, мы с вами ведь уже читали книгу «Исход». Помните, там были хлеба предложения? И вот приходит тот, кто называет себя живым хлебом. 44 стих. «Было же евших хлебы около 5000 мужей». Вот именно на него указывал весь Ветхий Завет. И в контексте Ветхого Завета становится еще ярче, еще рельефнее то, что он сделал. Но идем дальше. Еще один эпизод, про который мы тоже уже говорили, но тут тоже есть деталь, которая чрезвычайно важна именно в изложении Марка. 45 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. Теперь 48 стих великолепен, друзья. Не пропускайте его. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный». Давайте посмотрим на эту ситуацию с двух точек зрения. Сначала с точки зрения учеников, потом с точки зрения Христа. Вот ученики видят себя и то плавание, в котором они находятся. Они видят волны, они видят и чувствуют ветер. Возможно, они уже видят свою кончину, свою погибель. Это их взгляд, это то, что им кажется важным. Что же видит Иисус? «И увидел их, бедствующих в плавании». То есть, в каком бы положении вы ни были, я, кстати, не знаю, в каком. Да, вот это Бог знает, это вы знаете. Так вот, Бог видит вас именно в этом положении. Все остальное перечитайте, обязательно почитайте, это чрезвычайно важно, и мы об этом с вами уже говорили. Пару стихов здесь еще прочитаю, потому что здесь то же самое слово «увидеть». 49 стих. «Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Вот есть его картинка, и он, поскольку он Бог, он видит правильно. 49 стих, он ведь показывает как раз неполность нашей картинки, отсутствие полноты в нашей картинке. Очевидно, он был не призраком. Но если их картинка была настолько искажена, что они представляют себе его как призрака, то что уж говорить об их представлении о собственном положении. 50 стих. «Ибо все видели его и испугались». И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И опять-таки у учеников есть некая картинка, и вроде бы они видят все правильно, они видят его, но они решили, что это призрак, они не понимают, кто он, они не понимают, каков его характер, что он собирается делать. И к ним приходит испуг. И вот он, ободряя их, утешая их, говорит: «Не бойтесь». Знаете, один из самых важных навыков христианской жизни – это умение смотреть на жизнь глазами Иисуса Христа. Понимать, как Он смотрит на жизнь. И видеть то же самое. И я вам скажу, зачастую то, что мы увидим, нас весьма расстроит. Потому что, например, мы увидим свой грех, мы увидим свое состояние. Но еще мы увидим Его. Мы увидим Его милость. Мы увидим Его прощение. Мы увидим Его жертву. 51 стих. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот даже у учеников бывали серьезные проблемы с сердцем. Проблемы, которые никакой медик, никакой врач решить не может. Слава Богу, что тот, кто мог решить эти проблемы, находился в лодке вместе с ними. 53 стих меня поражает, кстати. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Сегодня есть немало христиан, которые утверждают, что у них особый дар исцеления. Я об этом уже говорил, но повторюсь, потому что есть люди, которые только недавно к нам присоединились. Смотрите, друзья. Если вы считаете, что у вас такой же дар исцеления, как у Иисуса, прочитайте конец 6 главы. Вы серьезно можете сказать, что исцеление, которое вы совершаете, сравнимо с тем, что мы видим здесь? Знаете, есть целые богослужения, когда говорят, вот сегодня у нас будет исцеление. Почему на эти богослужения не приносят множество и множество людей на носилках, не привозят на кушетках или на инвалидных креслах, колясках? Что же происходит? Знаете, я все-таки считаю, что исцеления, которые совершал Иисус, имели особый смысл. Сегодня исцеление есть, конечно. Но каждому из нас важно осознать, что исцеление касается прежде всего нашего сердца, нашей души. И когда сердце и душа исцелены, отношение даже к физической болезни, даже к физическому недугу станет другим. Ну а там Бог уже меняет все в свое время, или на этой земле, или в вечности. К 7 главе, друзья, перейдем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Олеся Новацкая пишет: «Слава Богу за вас». Да, Олеся, и за вас тоже, и за тех, кто сейчас слушает и вместе изучает Священное Писание. Сережа Смирнов пишет: «Иисус крутой». Сереж Смирнов, уточните, пожалуйста, что значит «крутой». Потому что пока я не знаю, согласиться с вами или нет. Скорее всего, да. Ну, а вдруг вы что-то свое в это слово вкладываете? Гена Пушков пишет: «Мир вам, да, и вам также, Гена». Андрей Литвинов: «Всех раздражают», пишет, «всех раздражают долгие вступления и кода спикера». И кода. Спикеры далеко уходят от заявленной темы. Вот насчет всех, Андрей, аккуратнее, пожалуйста, потому что, ну, напишите, не знаю, меня и многих моих друзей, меня и всех, кого я знаю. Всех раздражают, это неправильно. Наверняка есть среди слушателей те, кого не раздражают. Вообще, за всех говорите, пожалуйста, аккуратнее. А мы, в свою очередь, постараемся сделать и заставки, и коды более интересными. Собственно говоря, этим и занимаемся. Лариса Соколовская замечает: «Люди не хотят сломать свою гордость и стереотипы». Да вообще гордость и стереотипы никто не хочет ломать. Особенно, если этим начинаешь жить, если это подпорка в жизни. А Влад пишет: «Девушка бросила, как это пережить?» Влад, вы уже это пережили. Теперь вопрос, как дальше строить свою жизнь. А пережили вы это уже сейчас, чем я вас поздравляю. А Ольга Зубченко пишет по поводу близких людей: «Потому что близкие люди слишком хорошо знают нас. К сожалению, они все равно преломляют нас через наше прошлое и наши дела в настоящем. Как бы там ни говорили мы о нашем желании сердца». Думаю, так. Интересно, что даже к Христу они ведь это отнесли, вот такой взгляд, да, вот это мы же его помним, это наш мальчик. Даже здесь это действительно сработало. Ольга продолжает: «Моя молитва часто звучит о том, чтобы Господь послал других людей проповедовать истину нашим близким. Как раз, исходя из этого места Писания, нет пророка в своем Отечестве». Интересно, Ольга, что вы при этом, может быть, можете быть молитвой, ответом на чью-то другую молитву. Вас Бог пошлет каким-то другим людям. Так оно и устроено. Анастасия Гвоздик пишет: «Всем добра. Думаю, когда производишь впечатление надеваешь на себя маску всезнайки, маску всезнайки, и близкие это видят. Вот тут действительно важна простота, Анастасия, простота и возможность быть естественным. Даже если это, может быть, не всегда тебе нравится, даже это, может быть, не всегда кому-то нравится, спросите Бога, что для вас это естественность. Диана Вайс пишет: «И чё за дурь?» Ну, вот такая дурь и есть Диана Вайс. Кстати, я не знаю, Вайс — это от Wise — мудрость, или Вайс — это какое-то другое слово, или Вайс — это знание немецкое. Знание и дурь сочетаются. Одно явно изгоняет другое, или меняет другое. Это нормально. Дарья Владимирова: «Как можно верить в то, что не видишь, не слышишь и даже не чувствуешь?» Ну, смотрите, а вот вы верите в то, что есть интернет, вы видите, слышите интернет, вы чувствуете интернет, вы пользуетесь интернетом, да, таким образом вы его чувствуете, вы понимаете его. Но верить, для того, чтобы верить, для того, чтобы понимать, нужны определенные, ну, скажем так, антенны, если хотите, определенные органы, определенные восприятия. Верующий человек Бога действительно воспринимает, и это важно для верующего человека. Мы воспринимаем Бога. Денис пишет на наш сайт, да, несмотря на все группы ВКонтакте, сайт продолжает работать, и комментарии мы там получаем. Доброе утро. Как мне кажется, это тот момент, когда Иисус не мог совершить никакого чуда и на немногих больных, возложив руки, исцелил их по неверию их. К вашему примеру, о том, почему сегодня служители не исцеляют больных в больницах, так как для принятия исцеления также необходима вера. Вот тут действительно замечательный вопрос. Я его вынес немножко отдельно, не только потому, что этот вопрос или комментарий с нашего сайта, но и потому, что здесь вот эта фундаментальная вещь. Денис, вы очень четко и правильно на этот момент указали, потому что, когда мы читаем о новозаветных временах, о тех временах, когда вот Иисус исцелял, часть этих исцелений, мы уверены, что часть этих исцелений как раз для того, чтобы показать божественную природу Иисуса Христа. Скорее всего, вот сейчас скажу то, с чем кто-то из вас, наверное, не согласится, но я все-таки скажу. Да, значит, в любом случае для исцеления физического, для исцеления полного духовного исцеления нужна вера. Это обязательно. Вот иначе оно просто быть не может. Для полного духовного исцеления, для покаяния обязательно нужна вера. Вот физические исцеления во времена Иисуса Христа носили немножко особый характер. Я думаю, и вот это предположение, я готов быть неправым в этом плане, я думаю, просто так, да, вот в данном случае предполагаю, что какое-то число физических исцелений, причем немало, было, внимание, для того, чтобы показать мессианскую природу Христа, показать, что пришел Мессия. Вот 10 прокаженных, мы помним этот случай, да, вера была, ну или, по крайней мере, благодарность была только у одного. Большая часть этих исцелений, была именно для того, чтобы показать силу Христа, но в то время, когда еще не было Священного Писания, когда еще не было церкви. Еще в комментариях: «Хочешь пригласить, проповедовать родственникам, пригласи в гости того, кто это может сделать. Твои близкие с чужими будут соглашаться даже в тех темах, в которых не соглашались с тобой». Да, вот могу это засвидетельствовать, и я думаю, что многие могут засвидетельствовать. А значит, будьте готовы пригласиться. Будьте готовы, что вас пригласят. Есть еще комментарии, в следующий раз почитаем. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.